Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы открываем книги Ветхого Завета. Книга пророка Захария, третья часть. Разбираться со столь непростыми текстами, как всегда, мне помогает преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы до 9 главы в прошлый раз дошли, и сегодня, я так понимаю, 9 эту самую главу мы ее и откроем.
Да. Но книга пророка Захария, она такая немаленькая.
Ну, по сравнению с тем,
да,
что мы читали до этого,
в ней
3-4 главы.
14 глав.
Да, целых глав.
И у меня уже есть некоторые ощущения, что наши слушатели, которые вот это слушают, они уже, собственно, мы дошли уже до середины книги и уже забыли, с чего начали.
Думаете, немножко потеряли нить событий?
Потеряли нить. Так. Давайте немножко, очень коротко, но восстановим все-таки ход мысли. Значит, пророк Захария. Это конец VI века. Это время, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и занялись восстановлением храма. И как раз пророк Захария пророчествует, когда храм уже, собственно, идет стройка. И он пророчествовал во времена другого пророка, Агея, книгу которого мы уже прошли. И, в частности, значит, в Палестине в это время этим строительством и всей жизнью народа управлял царский наместник Зарававель, он был еврей, причем царского рода, и на него все возлагали надежду, что он будет, и есть этот царь, который, вот как
учили, которого они ждут.
Которого они ждут. И мы это увидим в книге Захарии. А вторая важная фигура – это первосвященник Иисус. Вот такие вот лидеры, которые руководили народом, но восстановление шло непросто. Там были свои сложности, потому что они обживались, в общем, на новом месте, ну, как, вернувшись. И бытовые сложности, и психологические сложности, потому что у многих людей была депрессия. Они возвращались, видели там полную разруху, надо жизнь заново начинать. И храм-то какой-то, кто-то помнил, ведь великолепие храма Соломонова. И у людей, конечно, было разочарование, о чем мы тут делаем. И вот как раз пророк Захария, он книгу-то свою написал для того, чтобы людей-то ободрить. Вот. Вот в этом состоит ее смысл, ее цель. И эта книга, она состоит из двух основных частей. Первая – это такая часть, это видение, сны Захарии, очень странные, очень необычные вообще такие сны.
Интересно, как их современники воспринимали?
Ну, видите, раз он уж им писал, то надо думать, что все-таки они были способны это понять. Ну, вообще, там его же ведет ангел и поясняет ему все эти сны, угу. Так что их можно понять. А потом идет вторая часть с 9 главы, которую вот сегодня мы как раз будем читать. Она как раз описывает царство Мессии. И, по сути дела, вот книга Захарии – это самая первая среди библейских книг, в которой вот это ожидание Мессии, не просто, что он придет, вот там допленные пророки, там Исаия, Михей, там еще кто-то, Иеремия, они говорят, да, придет царь, будет то-то, то-то.
Без подробностей.
Но там, с подробностями, но там нет вот этого ощущения, что хоть бы он пришел, вот как же это вот будет-то он пришел, вот этого страстного, напряженного ожидания нету. Потому что еще есть царство, еще никакого кризиса не существует, да? А здесь, вот в ситуации восстановления, в ситуации, когда люди начинают на этого царя грядущего возлагать особые надежды, понимаете? Вот, момент кризисный, и вот тут мы в этой книге, первая библейская книга, в которой мы видим напряженнейшее ожидание, что это царство должно прийти, и вот уже, вот понимаете, скоро, близко.
Совсем
есть.
Скоро.
Уже скоро, да.
Придет.
И оно, конечно, книга такая апокалиптичная, и она имеет целью, конечно, вдохновить людей на труды, на подвиги и на то, чтобы они жизнь свою переменили.
Ну, хотя бы на строительство храма.
Ну, пока. Нет, он призывает к жизни, чтобы жизнь была целостная по закону, по вере. Вот к этому прежде всего.
Угу.
Да. Храм-то строится. Агей всех подтолкнул к строительству храма, что он сказал, что ж вы сарай-то свои строите, а Богу-то вот храм-то не строите. Вот у вас потому и не урожай, потому у вас дела-то и не идут, потому что вы плохо, так сказать, потрудились на Ниве Божьей. И здесь первая вот эта часть с 1 по 8 главу, она состоит из целой серии видений, которые построены по схеме 8 плюс 1. Вот эти вот 8 видений, они параллельны друг другу, то есть первый параллелен восьмому, значит, второй параллелен седьмому, третий там, шестому, ну и так далее. Угу. Это идет восходящий. И есть, соответственно, есть еще девятое видение, которое,
отдельное,
которое, ну, венчает эту цепочку. И еще есть введение и заключение. Вот так построен этот раздел, и в этом разделе, в этих очень странных видениях, это сны, которые он видит рога, которые разбивают мастеровые люди. Он видит женщину в сосуде под свинцовой крышкой, которую летят, относят два ангела в долину реки, в землю Синар. Он видит маслину, две маслины, из которых истекает масло. И все вот, всадников он видит дважды, да, понимаете? То есть, и смысл там такой, очень кратко я повторю. То есть, он видит всадников, это значит, что Бог... Они обозревают землю, это значит, что Бог видит все происходящие события, а на земле наступает мир. Глубокий мир, это воцарились персы.
Угу.
Хороший признак. То есть, понимаете, там как бы это хороший признак, это значит, что исполняется Божье, вот время, когда исполнится Божьим обетованием, уже пришло. Дальше он видит рога, которые ломают эти мастеровые люди. Это Вавилон, это Ассирия, которые пришли персы и разгромили. То есть обидчики Израиля наказаны. Хорошо. Потом он видит человека с измерительным прибором, мерной веревкой, который направляется к Иерусалиму. И это, вот человек видит, это же что? Это знак чего?
Стройка.
Что будет сейчас большая стройка. Иерусалим будет точно отстраиваться. И ангел ему говорит, иди, скажи, чтобы строил больше, потому что Иерусалим разрастется, охватит там и так далее. Все. То есть каждое видение, оно работает на то, чтобы человека вдохновить. А потом идут видения о лидерах народа. Сначала он видит образ первосвященника Иисуса, который был сначала в грязной одежде, потом его переодели в светлую, чистую одежду. Это значит, что прощены Израилю его грехи, и первосвященник очищает их своими жертвоприношениями. Второе видение, он видит две маслины, из которых истекает масло, от которых зажигаются лампады. Это Зарававель и Иисус, которые воссоздают храм. Вот, понимаете, это как бы видения, которые призваны доверие вызвать в людях к духовным лидерам народа, понимаете, Мария? Вот. Дальше идет образ. То есть это значит, что на. То есть смотрите как: на земле мир, обидчики наказаны, Иерусалим строится, и наши лидеры - это очень хорошие лидеры, они нас ведут правильным путем. Потом он видит летящий свиток, который наказывает всех, там написаны заповеди, и этот свиток всех карает. То есть это значит, что близится Божий суд. Потом он видит женщину, которую несут в сосуде в землю Синар. Это значит символ вавилонского плена. Что это справедливо, то, что мы претерпели эти страдания, да? И последнее из этих вот, из этой серии восьми видений, он снова видит колесницы. Там первый раз коней видел, тут колесницы, которые объезжают землю, говорят, земля спокойна. И последнее видение, это видение посвящено Зарававелю, который есть прообраз грядущего царя Мессии, то есть как бы современники наверняка воспринимали это так, что Зарававель должен быть Мессией, но тут, так сказать, конечно, это только образ.
Но этот образ работает и дальше, я имею в виду, что складывается образ земного царя.
Да, но тут как раз это царь-первосвященник, который послужит Богу, и это осуществится только, когда это поколение будет повиноваться Господу. То есть все эти видения, они мотивируют, они говорят, что Божий замысел исполнения близко, и поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы исполнить Божью волю. И в конце этих видений люди спрашивают его, так скоро ли доступит вот это царство, следует ли нам перестать горевать, и им Захария говорит, что «А вы готовы ли участвовать в этом царстве? Являетесь ли вы теми людьми, которые верны завету? То есть измените вашу жизнь, и царство приблизится и придет». Вот очень вдохновляющая часть, согласитесь, угу. Мария. Вот люди, которые находятся в депрессии, им тяжело и так далее, как раз эти сновидения Захарии призваны их, ну, вдохновить. И дальше идет вторая часть. Вторая часть его книги с 9 по 14 главу, где даются образы, многочисленные образы вот этого грядущего царства. Образы знаменитые, образы очень важные, мы дальше встречаем их в Евангелии, и, конечно, нам следует повнимательнее их почитать.
Итак, 9 глава.
Итак, 9 глава, читаем мы перевод РБО, замечательный. Итак, вот пророчество, слово Господа. В странах Хадрах, в стране Хадрах и в Дамаске будет он пребывать. Все люди к Господу взор устремят, и все племена Израиля, и сопредельный Хамат, и Тир, и Сидон хитроумный. Крепостью Тир укрепился, серебра накопил, что пыли, золото, что уличной грязи. Так много золота вообще, что уличные пыли. Господь сделает его нищим, сокрушит его бастион и сбросит в море его богатство, а город предаст огню. Увидав, Ашкелон ужаснется и сожмется от ужаса Газа, потеряет Экрон надежду, в Газе царя не станет, обезлюдит Ашкелон. Полукровки заселят Ашдод, я сломлю гордыню филистимлян, их уста очищу от крови, отучу их есть мерзости. Их остаток будет принадлежать нашему Богу, как любой клан Иудеи. Экрон будет, как Евусеи. Я стану на страже у своего храма. Посторонним не дам войти, притеснителям путь закрою. Час пришел, я взор обратил на вас. То есть, смотрите, он говорит, Господь говорит через Захарию, что время суда приблизилось. Вот эти нечестивые города, такие как Тир и Сидон, которые ныне процветают и во славе, так сказать, у них золото, как уличной грязи, все это будет сброшено в море, они погибнут, и царя не будет в Ашкелоне, и в Газе царя не будет. Потом он говорит про филистимлян, то есть их гордыня будет сокрушена, это извечные враги евреев, и они, что удивительно, такие великие грешники, они придут к единому Господу, они будут, как любой клан Иудеи, они станут верующими, понимаете? То есть вот.
То есть и даже для врагов.
И даже для врагов это царство несет избавление, несет благо. Смотрим дальше. Ликуй, Дева Сион. Вот это знаменитое место. Угу. Ликуй, Дева Сион. Пой, Дева Иерусалим. Эти слова женского рода, поэтому Дева. Царь твой к тебе идет. Он справедлив и Богом храним. Скромен, сидит на осле. Едет на Ишаке. Уничтожу колесницы Ефрема, конницу Иерусалима, боевых луков не будет, он мир объявит народам, будет властвовать от моря до моря, от реки до краев земли, а узников твоих отпускаю из подземной темницы ради крови той, что скрепила союз между мной и тобой. Вот давайте-ка вникнем в это важнейшее место. Здесь Захария говорит: «Радуйся, Иерусалим, царь твой к тебе идет». То есть приблизилось пришествие Господа в наш мир. Нет, тут пришествие царя, вот этого вот Мессии. И он говорит, этот царь будет справедлив, но это все еще можно понять. А дальше-то он скромен, кроток и сидит на осле, едет на Ишаке. Триумф. Он въезжает в город как победитель. Как должен въезжать царь?
Ну, явно не на осле.
Явно не на осле, он должен въезжать, ну, наверное, на коне. Конь тогда на конях, на лошадях, конечно, не пахали, то есть они на быках пахали, и эта лошадь – это боевое животное, так сказать, да. Это как полководец, на белом коне он должен въехать в город, как победитель, это в этом суть триумфа, а тут он въезжает на осле.
То есть Иисус именно поэтому на осле и въехал,
конечно,
что он был знаком с традицией.
Он был знаком с традицией, да. То есть, вот мы это видим, вход Господень в Иерусалим в этих словах.
Да.
Но какой смысл за этим стоит? Почему Мессия должен въехать именно на осле? То есть, так, по идее, люди-то ждут, что он въедет на коне. А он въезжает на осле. О чем это говорит? Это говорит о том, что он будет не таков, каким его ожидают люди. Потому что люди ждут сильного правителя, который наведет порядок всем там, а он въедет с кротостью. И царство свое он установит миром. То есть осел животное непростое, но оно мирное. Угу. Это, ну, тягловое, конечно, но это незнатное. Во-первых, тут идея скромности, как простой путник, как простой паломник, и во-вторых, идея мира. То есть это царство придет путем смирения и путем мира. Вот он, ваш царь. И он объявит, его миссия будет простираться на все народы. Давайте вдумаемся. Он объявит народам мир, будут уничтожены все колесницы, вся конница, все боевые луки, и он будет властвовать от моря до моря, и это будет выход на свободу тех, кто заключен, тех, кто страдают праведные, да, и поэтому дальше Захария говорит: «Еще обещаю сегодня, за страдания вдвойне воздам тебе, я как лук натяну Иудею, Ефрем словно тетиву, твой народ, о Сион, я подыму против сынов Явана, превращу тебя в меч боевой, Господь явится перед ними, пустит молнию, как стрелу. Владыка Господь затрубит в свой рог путешествие в южном вихре, Господь воинств их защитит». Они станут камнями в его проще. Будет крушить проща, наестся она, напьется, разгуляется, как от вина, как чаша для жертв наполнится, как роги жертвенников. Тогда свой народ, словно стадо, избавит Господь их Бог, и они, словно камни в короне, на его земле засверкают, как прекрасны, как хороши. Будет в поле хлеб, даст юношам силу, виноград уродится, будут девы цвести. Вот что будет. То есть сначала говорится, вот такой есть тут парадоксальный момент, конечно, потому что сначала говорится, что царство наступит миром, и колесницы Ефрема будут уничтожены, там никто не будет воевать, боевых луков уже не будет, а тут как лук я натяну Иудею, Ефрем словно тетиву, подыму против сынов Явана и превращу тебя в меч боевой. Господь пустит молнию, явится в южном ветре, и они, избранный народ, станут камнями в его проще. Будет крушить проща, несется, напьется, разгуляется, как от вина, как чаша от жертв наполнится, и тогда он избавит свой народ. То есть, тут Захария говорит, что тут как бы он наполнит свой народ силой, он наполнит свой народ энергией, и у них появятся силы для того, чтобы разрушить замыслы нечестивых. Очень вдохновляющие образы. Глава 10. «Дождя просите у Господа, когда нивы ждут влаги весною. Господь творит грозы и проливные дожди, Он дарует каждому в поле зеленые всходы. А терафимы лгут». Кто такие терафимы, сейчас скажем. «Видения гадателей, вздор, вещают о снах пустых, обнадеживают напрасно. И разбрелся несчастный народ, словно овцы, без пастуха. На пастырей я разгневан, вожакам припомню грехи». Тоже это вот параллель с Евангелием. Христос говорит: «Поражу пастыря, овцы разбегутся». Это вот угу. Оно. «Но когда Господь воинств вспомнит о стаде своем, о доме Иуды, Он сделает их подобными своим гордым коням боевым. От Него вожди из толпы, от Него боевые луки, от Него все повелители. Подобно могучим воинам, что привыкли в походах топтать пыль дорог, они пойдут в бой, и Господь будет с ними. Конницу посрамят они. Дом Иуды могучим я сделаю и спасу дом Иосифа. Я верну их, ведь я их помиловал, и они будут жить, как прежде, пока я не проклял их, ведь я Господь их Бог. Потому я внимаю им. Ефрем станет подобен могучему воину. Сердцем весел, как от вина, дети, глядя на них, станут веселы. Господь, вот радость их сердца. Буду их скликать, соберу их, потому что я выкупил их. Они станут, как прежде, бесчисленны. Среди чужих народов рассеянные, они вспомнят меня в дальних странах. Выживут и вернутся, и сами они их дети. Я из Египта верну их, из Ассирии, в Галаад, в Ливан приведу, но и там им не хватит места. Он пройдет по опасному морю, победит бурное море, и сохнут пучины Нила, гордыня Ассирии рухнет, Египет лишится скипетра. силой Господа сделаю их могучим, и приведет его имя, говорит Господь. Давайте немножко вдумаемся в это пророчество. То есть тут говорится о том, что не надо обращаться к терафимам, гадателям, которые видят сны и обнадеживают напрасно. Что такое терафимы? Это статуи предков. Угу. Культ предков запрещался Библией, но, тем не менее, евреи его практиковали. Знаете, это было. И это одна из гадательных практик, потому что обращение к миру предков, и предки открывают будущее. Потом гадатели, то есть те, которые видят сны и предсказывают будущее. На самом деле, говорит Захария, ничего они вам не откроют, они вас только запутают, и народ ходит, как овцы без пастыря.
Но при том, что он сам видел сны и сам предсказывал
будущее. Он никак не связывал это с практикой гадания. То есть он воспринимал как откровение. А это что такое гадание? Это профессия, то есть деньги за это платят. Угу. То есть приходят и спрашивают. Ну, человек видит какие-то видения, сны, и потом трактует их. Здесь Захария этим не занимался. И он говорит, что нынешние пастыри, они никуда не годятся. Они никуда не годятся. Что на пастыре я разгневан. То есть, плохо они пасут, плохо делают свое дело. Но будут новые пастыри. И он сделает их подобными. От него гордым коням боевым. От него вожди из толпы, от него боевые луки, от него все повелители. И поэтому он даст нам истинных пастырей. И дом Иуды он сделает могучим, он спасет дом Иосифа. Ефрем станет подобен... То есть, это образы силы. Возрождение Израиля. Потом евреи рассеянные вернутся в землю обетованную, дети будут веселы, они будут скликать и радоваться, и Израиль пройдет по опасному морю, победит бурное море, и сохнут пучины Нила. Гордыня Ассирии рухнет, Египет лишится скипетра. И это все сделает сила Господня. То есть Захария предвидит большие политические перемены.
Угу.
Вот.
Даже
вот,
так.
Да. Вот это, в общем, мы начали читать вторую часть книги Захарии, которая описывает уже вот приход Мессии и вот это мессианское время. Прочитали 8-9 главу, нет, 9-10, и уже смотрите, сколько интересного мы здесь увидели. Угу. Мы здесь увидели, что грядущий Божий суд, согласно Захарии, это суд над народами, но вместе с тем и народам он несет надежду, потому что они обратятся к единому и познают единого Бога. Во-вторых, пришедший царь Мессия придет не как на коне, как воин, как победитель, а он придет смирением и кротостью. Вот, царство установится смирением и кротостью. Ну и, наконец, нынешние пастыри никуда не годятся, но Бог поставит истинных пастырей. Вот такие интересные пророчества мы здесь видим. И все это есть в Евангелии. Христос въезжает в Иерусалим на осле, в знак исполнения пророчества. Ученикам своим говорит: «Поражу пастыри, и овцы разбегутся», цитирует им Захарию. И, конечно, на этом еще не заканчивается. То есть, явно книга Захарии была очень-очень значима для раннего христианства. Ну что же, я предлагаю на сегодня на этом завершить наш разговор. А что там дальше? Ну, я думаю, нам одной встречи хватит прочитать там 4 главы.
Ну да, у нас 11, осталось, да, с 11 по
14. То есть мы вот их дочитаем и подведем итоги. Угу. Это будет интересно.
Но это будет в следующий четверг,
да,
в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До новых встреч.